Антон Павлович Чехов. Ванька. 9-летнего мальчика Ваньку Жукова отдали 3 месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину. В ночь под Рождество он не ложился спать. Ванька дождался, когда хозяева и подмастерье ушли к заутренней, достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером, потом разложил перед собой измятый лист бумаги и стал писать. Он испуганно оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ в углу кухни. Бумага лежала на лавке, а он стоял перед ней на коленях. Ванька умакнул перо в чернила. «Милый дедушка, Константин Макарыч», — писал Ванька, — «и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался». Ванька, глядя в темные окна на отражение свечи, представил себе своего деда, который служил сторожем у господ Живаревых. Дед Ваньки — маленький, тощенький, невероятно подвижный и юркий старикашка лет 65. На его вечно смеющемся лице поблескивают хитровато постоянно пьяные глазки. Он спит днем в людской кухне или балагурит с кухарками и прислугой, а ночью в просторном тулупе ходит вокруг усадьбы и стучит в колотушку. За ним, печально опустив головы, шагают старая каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за черное длинное тело. Внешне Вьюн крайне почтителен и ласков, но под этим скрывается самое иезуитское ехидство. Никто не может лучше него незаметно подкрасться и тяпнуть за ногу, пробраться в ледник или стащить у мужика курицу. За это его нещадно бьют. Раза два его вешали, но Вьюн всегда оживал. Сейчас дед, наверное, стоит возле ворот, щурит глаза на яркие окна церкви и балагурит, притоптывая валенками с дворней. Он пожимается от холода, старчески хихикая, щиплет то кухарку, то горничную. Дед предлагает им понюхать табачку. Бабы нюхают и чихают, а дед радостно заливается веселым смехом и кричит: «Отдирай, примерзла!» А погода прекрасная. Ночь темна, но видно насквозь всю деревню. Все небо усыпано сверкающими звездами. Млечный путь ярко вырисовывается на черном бархате ночного неба. От воспоминаний Ванька взгрустнул и тяжело вздохнул. Снова умакнул перо в чернила и продолжил писать. «А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандерем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка заставила меня селедку чистить, а я начал с хвоста. А она взяла селедку и начала ейной мордой мне в харю тыкать. Подмастерья надо мной издеваются, велят за водкой бегать и огурцы у хозяина воровать, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба. А чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. Спать мне велят в сенях, а когда ребятенок их не плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно молить Бога. Увези меня отсюда, а то помру». Ванька покривил рот, потер грязным кулачком глаза и жалобно всхлипнул. «Я буду тебе табак тереть», — продолжил он. «Богу за тебя молиться. А если что, то секи меня, как Сидорову козу. А если думаешь, что должности нет, так я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али вместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, мороза боюсь. А когда вырасту большой, буду тебя кормить и в обиду никому не дам. А помрешь, буду молиться Богу, как за мамку Пелагею». Дальше Ванька стал рассказывать про Москву, какой это большой город, дома все высокие, собаки добрые, а овец совсем нет. Зато в лавках и магазинах есть ружья, продаются и крючки рыболовные всякие. Даже видел Ванька крючок, что сама пудового может выдержать. А в Москве со звездой ребята не ходят. Потом Ванька вспомнил, что у господ елка будет. Так пусть дедушка у барышни Ольги Игнатьевны для него золоченый орех попросит. Ванька опять судорожно вздохнул. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда дедушка в лес ездил и внука с собой брал. Веселое было время. Мороз крякал, дедушка крякал, и Ванька, глядя на них, тоже крякал. Или пугал зайца, который неожиданно выскакивал откуда-то и летел стрелой по сугробам, а дед улюлюкал ему вслед. Елку приносили в господский дом, а там принимались ее убирать. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Мать его служила у нее горничной. Барышня кормила Ваньку леденцами, выучила читать, писать, считать до 100 и танцевать кадриль. Но мать умерла, и сироту Ваньку отправили сначала в людскую к деду, а потом в Москву, к сапожнику Аляхину. «Приезжай, милый дедушка», — продолжал Ванька. «Христом Богом тебя молю, возьми меня отсюда. Пожалей ты сироту несчастную. А то меня все колотят, и кушать страсть хочется. А скука такая, что страсть, все плачу». А на медне хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и на силу очухался. «Пропащая моя жизнь, хуже собачьей». Дальше Ванька стал передавать всем знакомым поклоны. Закончил он письмо так. «Остаюсь, твой внук Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай». Ванька свернул исписанный лист и засунул его в копеечный конверт, купленный накануне. Он немного подумал и написал на конверте адрес. «На деревню дедушки». Потом почесал макушку, подумал и добавил. «Константину Макарычу». Довольный, что ему не помешали, Ванька надел шапку и прямо в одной рубахе побежал спускать письмо в почтовый ящик, про который ему рассказали сидельцы из мясной лавки. Ванька добежал до первого почтового ящика и спустил в щель драгоценное письмо. Час спустя он, убаюканный сладкими надеждами, крепко спал. Ему снилась печка. На печке сидит дед и читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом.